Итак, центральным моментом нашей темы о преданном служении мы выделяем аспект саду-санги. Как подтверждают великие ачарьи, что не встретив на своем жизненном пути чистого преданного, человек не может начать чистое преданное служение. Он может лишь пытаться что-то делать с огромными усилиями. Такие люди называются садана ситхи или садхаки. Те, кто совершает усилия, они пытаются стать святыми, они пытаются познать абсолютную истину. Но неминуемо они вступают в конфликт с собой внутри. Поэтому есть два вида саду. Садана ситхи и крипа ситхи. Садана ситхи — это человек, который действует как саду. Он не обладает еще качествами освобожденной души сполна. Но он действует как саду. То есть он дисциплинирует свои чувства, контролирует свои чувства. И он развивает необходимые качества. То есть внешне они могут не отличаться, человек, достигший духовного совершенства, и человек, который идет путем духовного совершенства. Что внешние поступки могут быть одинаковые. Например, садана означает, необходимо отрегулировать свою жизнь. Если мы хотим жить как садху, то первое, что требуется, вставать рано утром. Садху не спит по утрам. Саду поднимается до рассвета солнца. В храмах распорядок такой, 3:30 утра. Саду поднимается рано. Зачем? Это лучшее время для медитации, для молитвы, для общения с Богом. Это сокровенные минуты, и он их использует для того, чтобы продвигаться в духовной жизни. В этом его интерес. Это уже показывает искренность человека, если он готов каждое утро подниматься рано и следовать своей садане, воспевать свои 16 кругов минимум, как он обещал, дал обеты. Саду тот дает обещания, не нарушают их. При этом желания могут сохраняться у него материальные. Но он развивает силу разума. То есть у него есть определенная ситха. Садана ситха называется. Он собственной волей и верой контролирует свои низменные желания. Наслаждать чувства, удовлетворять чувства или искажать истину в угоду выгоде и так далее. И он развивает честность, прямоту, простоту, аскетизм. Он контролирует свои чувства. Он опирается на законы религии, священных писаний. И он неминуемо вступает в борьбу как бы с собой внутри, с другой своей стороной, темной стороной своей жизни, где еще может быть очень много материальных желаний, довольно сильных. И самое главное анартха, препятствие в этом смысле внутреннем, это вожделение. Можем наблюдать в себе, что другие пороки в сравнении с вожделением – ничто. Ничто. Это самый сильный, глубокий порок у человека, который есть, это неистребимое желание удовлетворять свои чувства, что касается языка, желудка, гениталиев. И даже Арджуна спрашивает в Бхагавадгите, что это за сила, Кришна, скажи мне, ты сейчас говоришь о сверхдуше, о душе, но объясни мне, а что это за сила, к какому разряду она относится, которая подчиняет меня своей воле даже помимо моих собственных желаний и влечет к греху. Я знаю, что это грех, но эта сила все равно заставляет меня совершать этот грех. Что это такое? Это что, какая-то тоже высшая сила? Что-то божественное может быть? Она выше меня, эта сила. Но Кришна говорит, нет, это не божественная сила. Это мощь материальной природы. И называется она вожделение. Всепожирающий враг души. Так называют ее Бхагавад. Всепожирающий враг души. То есть убивает все духовные качества. Уничтожает душу, так скажем. То есть душа трансформируется во что-то непривлекательное, даже отвратительное. К как иногда мы думаем, почему человек такой отвратительный бывает. Нет, душа не отвратительна, но это вожделение трансформирует эту чистую душу во что-то неблагоприятное. Становится какой-то проблемой в обществе человека. Это вожделение. И Кришна далее говорит, что, несомненно, очень трудно победить вожделение. Он называет слово «очень трудно». Означает «практически невозможно». Только одно средство есть – победить вожделение. Получить трансцендентное знание. Получив трансцендентное знание, ты все же, говорит, победишь этого ненасытного врага. Ненасытный, потому что вы никогда не удовлетворите вожделение. Оно никогда не скажет, что достаточно, теперь я полностью удовлетворена, и теперь ты свободен. Нет. Вы попадаете все больше и больше в зависимость. Прабхупада говорит, в огонь подбрасывайте дрова, но никаким количеством дров огонь не удовлетворяется. Его не сможет удовлетворить огонь дровами. Чем больше подкладываете дров, огонь еще больше распаляется. И мы разбирали эту тему, с чего же начинается путь преданного служения. В саду говорят с веры. 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 Мы говорили уже об этом. Шрадха. Первое это желание выражается в вере. Хочу понять Бога. Хочу познать душу. Я разочарован в материальном мире. У меня есть серия неудач, знаете, обычно люди, потерпевшие неудачу и сохранившие какое-то благочестие, в сердце не интересуются Богом. Да, Кришна говорит, Сукритина называют этих людей. Бхагавадгите, он говорит, их четыре типа. Они обратятся к Богу, потому что они благочестивы. Это могут быть люди, которые страдают сильно в жизни, приходят к Богу. Или нуждаются в деньгах, они тоже обратятся к Богу, помоги мне. Или любопытные, они интересуются и философией. Любопытно познать Священное Писание, там что-то есть. И есть люди, ищущие истину. Они называются сукритина, благочестивые души. И этот путь начинается с веры. Они доверяют Священным Писаниям, доверяют святым. У них появляется вера, энтузиазм. И это их приближает к обществу преданных. Вот тут интересный момент. На самом деле очень интересный, ключевой момент, главный момент саду-санга. Потому что не у многих людей, не у всех есть возможность повстречаться с саду. Даже при разочаровании, даже когда они обращаются к Богу, даже при сильном желании. У них иногда нет возможности обратиться и найти святых по-настоящему. Вы знаете, отец Шрилы Прабхупады очень долгое время, всю жизнь, пока Шрила Прабхупада рос в детстве, пытался найти ему духовного учителя саду, святого человека. Он был искушенным человеком, отец Шрилы Прабхупады. Он в дом приглашал регулярно разных святых людей, пытаясь понять и найти святого человека. Он читал Священные Писания, понимал, кто такой саду, какими качествами обладает. И он искал для кого? Для своего сына искал духовного учителя. Потому что отец Гормаханде прекрасно понимал, что если у его сына будет настоящий истинный духовный учитель, мой ребенок станет саду. Все просто. Если хотите, чтобы стать саду, общайтесь с духовным учителем, который обладает всеми духовными качествами. Следует всем наставлениям Писаний, и вы развиете те же самые качества. Все просто. Но, к сожалению, через долгие годы поиска он так и не нашел достойного саду. Он был разочарован. В Индии все меньше и меньше появлялись чистые вайшнавы. Редко можно было встретить чистого вайшнава. Один из таких великих мистиков пришел в дом Гормаханде. По-моему, Шрила Прабхупада вспоминает его с детства еще. Был один мистик, гуру. И он рассказал о своем духовном учителе. Он говорит, однажды гуру позвал меня и сказал, что ты сейчас хочешь? И я сказал, я хочу свежий гранат. Это был не сезон граната. Гранат не было в это время. Но в Индии гранаты очень вкусные. Здесь, я думаю, другой вкус. Здесь более кислые, там очень сладкие гранаты. Очень удивительный фрукт. Он говорит, я хочу спелый гранат. Он рассказал о своем духовном учителе. И гуру говорит, хорошо. Сейчас зайди в ту комнату и возьми спелый гранат. Там есть. Я вошел в комнату собственного дома, открыл дверь и увидел свежесломанная ветка, покрытая утренней росой, усыпанная гранатами. Он сорвал ее в другом месте. Протянул руку и сорвал. Прапти ситха называется. Пожалуйста. Исполнял любые желания. И что же подумал Гормаханде? Это не вайшнав. Это человек просто исполняет материальные желания обычные. Настоящий гуру научит контролировать чувства. Он скажет, вставай рано утром, соблюдай регулирующие принципы, воспевай Харе Кришна мантру, не будь негодяем. Он будет настроен против моих анарт, против моих плохих качеств. И он будет давать знания, как обрести трансцендентные качества. Гуру означает тяжелый. Он не заставляет нас жить комфортной жизнью. Наоборот, заставляет нас беспокоиться, ночи не спать и думать, как лучше и лучше служить Кришне, как достичь чистого преданного служения. Я так далеко до цели. Каждый, кто имеет духовного учителя, он днем и ночью думает, как же мне достичь этой цели, как же мне удовлетворить духовного учителя, как же мне удовлетворить Кришну, как же мне стать чистым преданным, как выполнить миссию, наставление духовного учителя. Это умонастроение саду. И поэтому Гуру Махандея был разочарован и так и не нашел духовного учителя для Шрилы Прабхупады. И если отец и мать не знают, как связать нас с саду, у них нет тоже этих общений, они не получали возможности. В нашем мире есть пословица «святых людей не бывает вообще». Мы их никогда не видим толком, только в книгах пишем, как легенды. Были ли они неизвестны вообще? Никто толком не видел. Тогда молодые люди сами себе выбирают садху. На улице где-нибудь, в политике, в культуре, в экономике, лидера какого-то. За кем-то нужно идти, и кто-то вдохновляет. Как мне недавно подарили книгу вот про одного преданного, который прошел через преступный мир, и сейчас пожизненно в тюрьме, и там он повторяет Харе Кришна, получил посвящение. Жуткая судьба, но какой финал потрясающий. Кришна приходил прямо в его камеру с флейтой, представьте себе. Он опыт такой, смертник. Его место расстрела заменили на пожизненное. И он сейчас там молится Кришне постоянно с четками. Все. И он рассказывает, что я был никому не нужен в семье. И лидера нашел себя на улице сам. Вот оттуда и началась моя преступная жизнь. Когда мы сами себе находим лидера. Какого лидера? Кто, наконец, удовлетворит мои чувства, мое ложное эго. Кто примет мои вот эти вот анартхи, оценит их. Ну-ка давай покурим, ну-ка давай выпьем. О, ты мужчина, молодец! А, настоящий герой. А украсть сможешь? А? Ты же смелый человек, не так ли? И мы видим, что очень много людей сейчас, они идут этим путем, путем смерти, и думают, что это какой-то героизм, какая-то отвага, какой-то подвиг. Я, говорит, думал то же самое, пока не совершил, говорит, два убийства. И в итоге пожизненное заключение. И там я стал читать книги, прочитал Бхагавад-гиту и стал преданным. Все. И Шрила Прабхупада, он не встал на такой путь. Нет, нет. Он был очень благочестив. Он говорит, он был всегда благочестив в жизни. Он никогда не нарушал регулирующих принципов, всегда поклонялся Радхе Говинде. Он был в сердце преданным, но все же необходим был саду, как говорится здесь. Не встретив саду, не пробудится бхакти. Оно останется в спящем состоянии. То есть с огромным потенциалом мы можем эту жизнь прожить впустую, если мы не встретим такую личность, как Шрила Прабхупада и его книги. И он стал последователем Ганди, Шрила Прабхупада. Потому что Ганди тогда был лидер, герой национальный. Он думал об освобождении Индии, чтобы вернуть былую славу Индии, репутацию. Мы не хотим быть колониальной страной. И он путем шел не насилие, без всяких революций. Он сделал экономическую блокаду, очень разумная личность. Он за собой повел всю молодежь того времени. И что он сказал? Не покупайте никаких товаров английских. Мы подрём их экономику. Тките ткань сами дома. Не покупайте английские ткани. И вот Прабхупада ходил в домотканой одежде уже, что показывало, что он последователь Ганди. Как однажды его друг сказал: «Абай, слушай, тут интересная святая личность, какая-то славная святая личность приехала, очень прославленный святой приехал. Не хочешь посмотреть? А? Он принимает у себя». А Прабхупада говорит: «Я уже видел много всяких святых личностей. Отец мне постоянно, каждый месяц кого-то приводил. Никаких святых мы никогда не видели вообще. Не хочу никого больше смотреть, я уже выбрал свой путь, я пойду за Ганди». И тогда друг сказал: «Подожди, пойдем». Говорит: «Не пойду, пойдем». «Нет, ты должен пойти ради меня». И вот на улице вот так происходило. Прабхупада говорит: «Нет». Он говорит: «Да, нет, да». Это был его духовный учитель на самом деле. Прабхупада ничего не знал. Он думал, я уже видел, имел опыт, ну и святых. Ну нет, нет святых людей. Вот самый святой это Ганди, который на самом деле для людей, он свою жизнь отдает. Вот он ради Индии, единственный человек, который болеет за всю нацию. Я, пожалуй, вручу свою жизнь ему, пойду за ним. Но друг сказал, пойдем сначала посмотришь, потом будешь говорить. И он, говорит, меня затянул куда-то в какой-то дом, на крышу. И что, говорит, я там увидел? Я глазам не поверил. Я даже не мог представить, что такое бывает, такие люди. Его осанка, его брахманский шнур, сияющий белизной, его орлиный нос, горящие глаза и колыхание тела. Все выдавало в том, что у него внутри вулкан, наполнен энергией, любовью к Богу. Тело его колыхалось, содрогалось. И он увидел нас и сразу сказал, без всяких вступлений, «Вы молодые люди, разумные, почему вы не проповедуете любовь к Богу по всему миру, учение Господа Чайтаньи?» Я был в шоке, говорит. Как потрясающе он сказал. Но я сразу дал аргумент. Простите, мы не можем проповедовать, кто мы такие. Мы колониальная страна. Мы Индия, колониальная страна. Кто нас будет слушать? Сначала нужно освободиться от колониального гнета, а потом проповедовать по всему миру. И он пропал. Видите, как разумно рассуждает. Я, говорит, привел разумный аргумент. Он, говорит, все разбил. Он сказал, колония, свобода или зависимость, все это временно. А учение Господа Чайтаньи, послание духовное вечно и не терпит никаких отлагательств. Я не знал, что ответить. Он говорит, за несколько секунд саду, несколько секунд, мгновение моей жизни просто, разбил все мои иллюзии, все мои сомнения, дал мне свет. Я почувствовал в сердце сильную глубокую привязанность и благодарность этой личности. Уходил я потрясенный, и друг спросил, ну как у тебя впечатление? Я сказал, очень славная святая личность. Через 11 лет Прабхупада получает посвящение от него. Итак, посмотрите, даже с таким потенциалом, как Шрила Прабхупада, мы считаем его нитья ситха, должен был встретить духовного учителя, чтобы пробудилась эта бхава очень быстро. В одно мгновение он должен пробудить ее. Даже когда Кришна приходит в этот мир или Господь Чайтанья, они принимают тоже духовного учителя. Давай пример. Даже Кришна говорит Арджуне, хочешь узнать истину, иди гуру, тадвитти пранипатина парипрашнена севая упадикшанти тегьянам генинастатва даршина. Иди спрашивай, служи. В смирении вопрошай. И получишь ответ у того, кто видит. Видит в сердце. Нельзя это увидеть глазами. Нельзя простыми обычными ушами. Нельзя это потрогать. Это нужно увидеть в сердце. Татва даршина. Даршина значит видят друг друга. Знаете, как влюбленные видят друг друга? Они не просто смотрят. Не так ли? Ну вы понимаете пример. Они не просто смотрят. Не просто рассматривают. Это где-то в глубине. Это называется даршина. Ну, пример бытовой, поймите. Вот татва даршина, значит они друг друга видят. Не только он видит Бога, но и Бог видит его, они связаны. Вот от такого человека получает знание. И если человек не встречает садху, вот этот шрадха, затем саду-санга, если не встречает, его вера слабеет. Он может стать благочестивым, каким-то материалистом, альтруистом, заниматься благотворительностью, быть честным человеком, стараться изо всех сил, честно трудиться. Но набирает опыт все больше негатива, потому что в мире столько недостатков, столько лжи, столько обмана, и в конце концов невыгодно жить как честным образом. Да и невозможно идеально честно прожить жизнь, думает человек, с опытом. И он становится крайне неудовлетворен этим миром и снова обращается к Богу, а потом снова становится материалистом благочестивым, потом снова к Богу, потом снова, и он не знает, выхода никакого нет. Наша страна СССР, СНГ сейчас называется, хороший пример. То мы религиозные, то мы атеисты. То мы религиозные, то мы атеисты. Почему? Пока не встретим садху. Это означает, что у нас просто нет возможности общения с чистыми святыми личностями. Нельзя это заменить каким-то саном, каким-то положением, духовным или материальным. Качество, Прабхупада сказал. Саду – это качество. И как минимум мы должны с вами стать садана-ситхи. Не все могут стать освобожденными в этой жизни качественно, сразу же, но все могут стать садана-ситхи. И результат получает тот же самый, Прабхупада говорит. Садана означает, что мы совершаем усилия на протяжении всей своей жизни, практикуя сознание Кришны. Развивая свою чистоту, могущество, качество и постепенно обретаем все необходимые все необходимые духовные совершенства. Ситхи называется. Ситхи – совершенство. Это можно через усилия. Но для того, чтобы это осуществить, необходимо общение с саду, вдохновляющий принцип, поддерживающий, потому что есть склонность падать. Как ребенок, который плохо ходит, он обязательно на землю упадет. Но для этого есть родители. Да, он должен быть с родителями. Детей не бросают. Он может упасть, он может попасть в опасное положение. Он еще не развит, глупый, еще не координирует свои движения. У него нет опыта жизни. Родители строго понимают, насколько нужен здесь забота, контроль. Есть гуру. То есть необходима забота, контроль духовной личности. И тогда человек успешно продвигается. Даже если он падает, он может встать, пойти дальше. И он вызволяет из всех опасных ситуаций. Кришна говорит, я его самого защищу от всех опасных ситуаций, ничего не бойся, от всех его ошибок, если он предается. Итак, если мы попадаем под эту категорию общения саду-санга, только тогда у нас появляется твердость в практике. Если даже падаете носом вниз, вот так вот. Бах! Все равно гуру говорит, поднимайся и вперед. Поднимайся и вперед. Есть вдохновляющая сила. Почему? Вы видите, что гуру действует независимо ни от каких обстоятельств. Плохо ли, хорошо ли, холодно ли, жарко ли. Как я часто вспоминаю своего духовного учителя, других духовных учителей, через какие испытания они проходят физически иногда, и они не прекращают свое преданное служение и даже не жалуются. Вы слышите, чтобы гуру иногда жаловался ученикам? Как тяжело в сознании Кришны. Столько проблем, столько учеников. Что не ученик, то проблема, то анартха вообще. Ничего делать не хотят. Я говорю, просыпайтесь рано, они спят все равно. То у них то, то это, то брак, то развод. Принципам почти не следует. Боже мой, что за движение такое? Зачем я только пришел, взялся за эту роль, а? Хотя иногда я слышал от своих родителей, от своей матери такой, боже мой, эта семья, как мне надоело уже. Но вы не слушаете, это духовный учитель, такие вещи. Нет, он просто продолжает преданное служение. Это единственный способ вызволения из этого мира. Продолжать преданное служение. Невзирая на эти препятствия, недостатки, несовершенства, окружающие нас. И тогда мы становимся твердыми, как бы наша баджана крия становится твердой, устойчивой. Совершая даже ошибки, можем быстро восстановиться, исправлять, прощать, изменяться. Мы можем способность меняться приобретаем. Знаете, что сейчас, в чем сейчас главная проблема для людей, которые не общаются с садху? Главная проблема, запомните только это. Это главная проблема. Никто не хочет получать наставление в свой адрес. Согласны? Каждый хочет быть независимым. Нет. Если я начну задавать вопросы и получать ответы, я попадаю в зависимость от этого человека. Нет, лучше пусть мне задают вопросы, я буду отвечать. Никто не желает получать наставления. Люди стали гордыми, но означает уязвимыми. И в этой культуре, когда люди становятся гордыми и тем более уязвимыми, знаете, во что превращается их духовная практика? В сентиментализм или фанатизм. Две опасные вещи. Очень странное. Знаете, крокодил, когда хватает добычу, я просто хочу показать, как это жестоко, как это жутко. Он ломает кости, он хватает и потом глотает, такие рывки делает. Или крутит, выламывает все это. Ну, крокодил, мощь такая, знаете, оружие такое смерти. Очень жестокое убийство. Он потом заглатывает эту добычу, и он роняет слезы при этом. Он плачет. Называется сентиментализм. Люди сами воюют, убивают друг друга, подкладывают бомбы, а потом плачут и говорят, какой мир жестокий. Вот это культура, потому что они общаются с садху. Садху таких слез никогда не проливает. У садху другое сострадание. Он сострадателен, потому что в сознании Кришны он знает, что нужно дать знания, а не оплакивать здесь мертвых или живых. Как говорил Христос, обо мне не плачьте, плачьте о себе. Нужно обрести знания. Человек предназначен для получения трансцендентного знания. И таким образом можно решить все проблемы. И так люди знают, как животным больно на бойне. То, другое, третье. Они с болью в сердце едят их тела. Котлеты, бифштексы. Они знают, что Курение вызывает рак легких, но они с гордостью продолжают курить и предлагают другим это. С гордостью и с определенными чувствами, не так ли? Мальборо – это же очень романтично. Рак легких с романтикой вы получаете не просто так. Это сочетание какой-то странной смеси вот этой сентиментальности и жестокости. Мы привыкли к этому. Если какой-то актер на сцене вызывает у нас несколько слезинок по каким-то сентиментальным чувствам, то вот это духовность, это культура. Нет, 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 она чередуется. Сентименты чередуются с жестокостью. Сентиментализм и фанатизм идут рука об руку. Это две стороны одной медали. Прабхупада говорит, что религия без философии – сентиментализм. А философия без религии – сухие умственные спекуляции. Мы знаем, на что могут быть способны религиозные культуры в прошлые средневековые времена. Помните, были крестовые походы, и много было жестоких проявлений. Одновременно был сентиментализм и фанатизм. И вот теперь у нас есть возможность, у нас есть великая возможность, говорится, как у бревна, плывущего по реке. Оно же беспомощно, бревно. Ее просто несет река. Но есть возможность пристать к какому-то берегу, тем не менее. Шанс. Также у нас с вами появился шанс. Мы встретили Шрилу Прабхупаду, его последователей, его учение. Учение чистого, преданного. Но Прабхупада говорил, если человек западный увидит такую книгу, он сразу спросит, а кто эти юноши и девушка на обложке? Кто такие? Он даже не знает, кто такие. Он не знает, что Бог – это мужчина и женщина. Одновременно, вместе, Радха и Кришна. Он забыл, что-то вы принесли сюда индуизм? У нас не было таких раньше представлений. Нет, нет, говорит, вы просто это забыли, это все было. Вы ушли от этого, потому что перестали общаться со святыми. И однажды Прабхупада сказал одному своему ученику, посмотри, говорит, у них есть все в Америке. Это было, есть все, но нет никаких хороших качеств. Ученик кивал головой, потому что гуру говорил, а сам думал, никаких хороших качеств. Но это Прабхупада, видимо, с чувством говорит, отчаяние, преувеличивает немножко. Знаете, когда человека обидят, он может такое сказать, ни у кого никаких хороших качеств нет. Видимо, Прабхупада сейчас говорит в каком-то эмоциональном состоянии. А Прабхупада видел эту монастырь ученика и повторил, говорит, посмотри-ка, посмотри. У них есть все, все, все необходимое для жизни. Америка очень богатая страна. Но нет никаких хороших качеств. Что ты думаешь? Я сказал, конечно, вы же говорите, вы видите, наверное, так и есть. Но сам я не знал, что сказать на этот счет. Мне казалось, что есть хорошие люди какие-то. Слушайте внимательно. Прабхупада сказал третий раз, подумать только. Вот все у людей есть, все. Но нельзя сказать, что им чего-то не хватает. Но никаких хороших качеств. Потому что они не общаются с садху. Он сказал не сентиментально, он подтвердил аргументом. Не общаясь с садху, мы не можем обрести хорошие качества. А как же вы отрицаете, что есть хорошие люди? Погодите. Конечно, есть хорошие люди. Гораздо больше, чем можем думать. Но их хорошие качества неустойчивы. Они находятся как бы в падении, эскалатор идет вниз, вот в чем дело. Хотя они искренне пытаются со всех сил как бы держать этот мир на высоте, и иногда что-то говорят о том, что как плохо, и как нужно все-таки лучше, но они не способны, потому что сама платформа болота материального не позволяет им создать этот фундамент. Фундамент – это саду-санга. Это твердое духовное общение. Прабхупада, когда проповедовал, не менял принципов, он не шел на компромиссы абсолютно истины. Саду не пойдет на такие компромиссы. Он не снизит стандарты. Он говорил золотые стандарты, не снижал их никогда. А люди выбирали сами, сколько могут делать. Но задача саду – не кривить душой. Резать, как нож, говорится, должен саду. Язык острый, как скальпель, а сердце мягкое, как мед. Он должен говорить только правду. Нельзя искажать истину в угоду. Однажды к Прабхупаде подошли и сказали. Один известный молодежный лидер того времени в Америке сказал. Свамиджи, у вас потрясающая философия. Когда вы говорите, это потрясающе. Вы все проясняете. Вы знаете, за вами пойдут миллионы людей. Я вижу это уже. Вся Америка, весь мир. Вы покорили всех. Только одна проблема. Послушайте меня. Вот я тут местный житель, я вам скажу сейчас одну вещь. Как вам добиться успеха? Просто один принцип. Скройте. Четвертый принцип скройте, и у вас будет миллион последователей. Четвертый принцип – это значит отказаться от незаконного секса. И у вас будут миллионы последователей, сказал он. Я вас уверяю, только один принцип скройте, и все. Просто умолчите о нем, забудьте немножко. И у вас будет столько последователей. Но Прабхупада сказал, но нам не нужно миллионы неискренних последователей. Нам нужен один чистый преданный, достаточно, чтобы освободить мир. Согласно этому стиху. Один садху может освободить весь мир. Такие личности, как Шрила Бхактивинода Тхакур, как Шрила Бхактистан Сарасвати, как Гару Кишор Дас Бабаджи, как Шестеро Госвами, Шри Читания Махапрабху и вся эта преемственность парампара, это парампара саду, освобожденных святых. И Прабхупада писала книги ночами, днем проповедовал, представьте, за 70 лет, путешествуя по всему миру 12 раз. Вы можете представить, откуда такие силы брать человеку за 70 лет? Путешествуя по всему миру, одновременно по ночам писал книги, днем проповедовал, принимая учеников, встречаясь с людьми. Последние 14 лет он интенсивно в своей жизни, до 82 лет, до смерти, до последней секунды он проповедовал. Попытайтесь проникнуться этой личностью. Откуда эта сила и могущество, что весь мир сейчас воспевает Хари Кришна? Откуда это все? Вы думаете, Хари Кришна мантру не знали до Прабхупады в России? Я тоже думал так. Знали Хари Кришна мантру? Кто-то на Волге какие-то люди повторяли Хари Кришна мантру в старину. Одна женщина в Петербурге сказала, что я знаю Хари Кришна мантру, иногда повторяю ее. Я говорю, откуда вы знаете? У нас было тогда единицы всего в Петербурге, преданных-то. От кого? Кто вам дал Хари Кришну? Он говорит, мой дед. Я думал, разве у Прабхупады были русские внуки? А кто, какой еще дед мог дать? У меня в голове все перемешалось. Она говорит, нет, они жили в Поволжье, мой дед, он повторял Хари Кришна мантру. Поклонялись Гауранге, Господу Читани. Вайшнавы были тогда. Я говорю, как, он так же на четках, как и мышь на скругу? Говорит, нет, он повторял на бороде. У него была большая борода, он завязал 108 узелков и прям Хари Кришна повторял по бороде. Но как вы можете заметить, это не распространилось на весь мир, если кто-то повторял там Хари Кришна мантру. Мало ли, что кто-то повторяет или хипует, там, знаете, это не означает, что теперь это все распространится, и все это будут делать. Но как же Шрила Прабхупада воспевал Хари Кришна мантру? Как же он так воспевал, что все стали воспевать? Иногда очевидцы говорили, что во время киртана Прабхупады стены колыхались. А потом Прабхупада говорил, даже стены прогрессируют в сознании Кришны. Это могущество садху. И чем больше он на себя брал полномочий, ответственности в служении, тем сильнее и сильнее установился. Ученики потрясались. Прабхупада говорил, с несколькими людьми побеждал. Прабхупада говорил, с десятками людей побеждал. Прабхупада говорил, с тысячами людей побеждал. Прабхупада говорил, с академиками наук и побеждал. Он становился сильнее, сильнее, сильнее. Чем больше препятствий возникало, тем больше силы. Это оружие называется нараяни, божественное оружие. Чем больше препятствий, тем сильнее становится проповедь. Вот она парампара, вот оно общение с саду. Поэтому Прабхупада сказал, пока вы общаетесь с саду, внутри, здесь правильное отношение имеете, сотрудничество вас никто не сможет разрушить, будете сильнее и сильнее становиться. Но если вы внутри будете иметь разногласия, вы распадетесь на части, вот только так вас можно уничтожить. Я вам сейчас скажу секрет, как нам стать сильными всем. Не пытайтесь стать сильными в одиночку, сейчас это невозможно. Мы только все вместе станем могущественными. Если мы в центр своей жизни всей поставим Шрилу Прабхупаду, его книги, его учения. Факт. И я говорю, это не сентимент, не только сентимент, это, конечно, тоже сентимент, определенное чувство, но также мой опыт жизни. 27-летний опыт жизни в сознании Кришны. С каждым годом я понимаю, насколько это глубоко значение Шрилы Прабхупады, насколько важно, как нам повезло с вами, что мы встретили Шрилу Прабхупаду в своей жизни. И откуда мы сейчас получаем эту милость? От его учеников. Что он им дал им такое? Когда вы видите, когда ученики говорят о Шриле Прабхупаде, и как они ему служат, вы сразу хотите делать то же самое. Это бхакти называется. Автоматически. Там любовь. Он дал им любовь. Настоящую любовь. Никаких сентиментов. Любовь, чтобы следовать принципам, что встать рано утром, повторять свои 16 кругов, думать о проповеди. Даже если какие-то неудачи нас преследуют, это не должно останавливать. Кришна все равно победит, Прабхупада сказал. Он все равно сильнее, чем это вожделение человеческое. Поэтому мы не должны недооценивать вот этот факт общения с книгами Прабхупады, с его учениками, с обществом ИСККОН, которое он создал в свои 70 лет. Он сказал, что это общество будет развиваться на протяжении ближайших 10 тысяч лет. И процветание будет неслыханное. Все садху говорят об этом, потому что это предсказано. Процветание будет неслыханное. Как только мы победим анархи, все нежелательные качества, когда разовьем духовные качества, процветание будет неслыханным. Прабхупада даже сказал ученикам, 2% таких людей, практикующих, просто садан, садхаки, 2% изменит весь мир. Все 2%. Не так много. Так что шансы есть. Шансы есть. Хотя на земле сейчас столько накоплено греховной деятельности, что многие пророки и ясновидцы пророчат, что земля на пороге гибели, и это не отвратить просто. Тем не менее, есть милость Господа Читания, о которой никто не знает толком. Амнистия. В тюрьме об этом могут не знать, знаете. И вот сейчас у нас вот такая есть возможность в этой жизни осознать все необходимое. Несмотря на наши недостатки и сложности, в отношениях можем научиться всему, чему угодно, просто обратившись к святому имени Кришны, как учил Шрила Прабхупада. Ведь постоянно повторяйте, обращайтесь. Я дал вам святое имя. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе. Харе Рама, 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 Харе, Харе. Это и есть главная обязанность саду – связывать каждого со святым именем, давать Кришну. Общайтесь с Кришной, зовите Кришну, молитесь Кришне, читайте о Кришне, говорите о Кришне, служите Кришне. Криштаизироваться нужно, Прабхупада сказал. Это очень хорошо, сознание Кришны. Я хотел прочитать еще стих. Один миг общения с преданным Господа по ценности превосходит даже достижение райских планет или освобождение из рабства материи. Не говоря уже о мирских достижениях в виде материальных приобретений, предназначенных для обреченных на смерть. Тут опять прославляется общение с преданными. Я помню, когда-то я слышал историю. Историю я слышал от Индрадюмна Свами эту. В Петербурге в 90-х годах он был в Гурукуле с детьми, показал эту историю в спектакле сам. Играл Шри Прохлад, и он сам. Ну, так и с двух актеров был. И он показал детям эту историю о том, как цену общения с садху. Тема эта. Он играл роль Нарада Муни. Представьте, Нарада Муни путешествует, такой сияющий, брамачарий, трансцендентный. Он путешествует вне времени и пространства. Он где пожелает, там является. И где бы он ни проповедовал, все получают благо. И он очень разумный, у него разум сверхъестественный. И однажды он встретил одного демона. Демон играл Шри Прохлад. И благословил его на чистое преданное служение. Что воспевая Харе Кришна, служи Богу, дал ему свою гирлянду, благословил его, от чего демон просто в гнев пришел. Если вы такой демону скажете, представьте себе, служи Кришне, стань вечным слугой, прими духовного учителя, побрей голову, сменяй одежду, иди на улицу, бей в барабан и громко кричи Харе Кришна, нос убьет сразу же. Это самое ужасное, что можно сказать. Стань вегетарианцем и прочее, стань смиренным, всех прости. Я лучше всех убью, подождите. Этот демон так разгневался, он эту гирлянду сорвал с себя и бросил его в лицо. Вот тебе. Что ты вообще несешь? Оскорбления таких. Ты знаешь, кто я такой вообще? Меня полубоги боятся. А ты говоришь, смирись, прости, стань смиренным. Стань на колени, что ли? Проклятый святоша вообще. Я тебя сейчас убью, и меч схватил. И тут Нарада сказал, о, прости, 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 я обознался, похоже, я тебя с кем-то спутал.
Я просто брамачари смиренный. Я только знаю Кришну, больше никого не знаю. Ты, конечно, великий герой. Я просто не знал об этом. Но у меня просто к тебе эта просьба. Если можешь, помоги мне. А, ну другое дело. Просьба нормальная. Если о чем-то его просите, он думает, да, я благодетель, я могу помочь. Да, это нормально, давай. То есть я главный в этом смысле.
Вот когда ты будешь умирать...
О чем ты говоришь? Ну, когда день смерти придет, ну, все же умирают,
и ты попадешь к Ямараджу на суд. Пожалуйста, задай один вопрос. Вот просьба.
Какой вопрос? Спросил Дима.
А ты спроси Ямараджа, какова ценность общение одного мгновения с чистым преданным. Это все, о чем я тебя прошу. Больше никаких просьб. Все, извини, я ухожу.
Ну, какой-то глупый садху совершенно. Глупые вопросы, глупые просьбы какие-то непонятные. О смерти говорит, о Ямарадже, о каких-то расплате, о каких-то грехах. И забыл тут же все.
И он совершал все свои грехи дальше, он так и остался демоном. Но, конечно, пришел день смерти, как говорил Нарада Муни. Он не ошибся почему-то.
Похоже, что на ясновидец. Нарада Муни. Похоже, что он видит будущее.
И этот демон оказался у Ямараджа.
Суд идет. И там все писцы. Читрагупта, который все подсматривал и фотографировал за каждым. И сейчас он тоже подсматривает и фотографирует каждого из нас. Читрагупта — скрытая камера. Это секретарь Ямараджа, бога смерти. Он за каждым подсматривает и фотографирует. А потом показывает, было. И когда он показывает документ, вы не можете сказать, не было. Ну, все было, потому что все зафиксировано. Все это было, и это было, и это было, и все это было, все, все. В ад. Ямараш говорит, в ад. Все в порядке. С ним все ясно. Очень простое дело, очень легко. Нет ни одного добродетельного поступка, поэтому ад заслуженно, на 100%. И тут демон испугался. Затрепетал, как осиновый лист. Ад, слово ад привело его просто в ужас. Он почувствовал это преддверие ада. Боже мой. Погодите. У меня вопрос есть. А сам забыл. Боже, что же он меня просил, этот святой, этот когда-то был. Сейчас, секунду, дайте мне сосредоточиться. Прокрутите назад мою жизнь. Помогите мне. И прокрутили картинки, и снова вернулись. И он говорит, задай вопрос, одна просьба к тебе смиренная. Он стал вспоминать. Спроси, какова же ценность общения одно мгновение с чистым. Я вспомнил. У меня вопрос. Скажи мне, Ямарадж, какова ценность общения одно мгновение с чистым преданным? Вот это меня хотел вопрос садху задал. Ямарадж поднял брови, выпрямился. Он оторопел просто, он не знал, что делать. Но как вы объясните такой высокий вопрос демону? Им нужно сначала дать образование, понимаете, какое-то развитие, чтобы вообще понять, что такое чистое преданное, что такое одно мгновение, и почему такое благо. Ну как ответить на такой вопрос? Был сбит с толку. Погодите, ад отменяется. Я должен ответить на вопрос. Но я не знаю, как ответить. Он не квалифицирован. Мне нужно повысить квалификацию, нужно образование дать. Пойдемте к Брахме. Вопрос серьезный, я не могу ответить. Брахма, творец вселенной, пусть помогает. И они пришли со своей свитой, с Ямараджем, с этим демоном, на Брахма-локу поднялись. И демон уже лучше себя чувствует. И Ямарадж говорит, вот у нас проблема, мы не знаем, как решить во вселенной сложности. Не с какой-то несоответствием. Заслужил ад, но странные вопросы задает. Что за вопрос, сказал Брахма? И демон сказал более уверенно. Мой вопрос, какова ценность общения одно мгновение с чистым преданным? Брахма закачался на своем лотосе, о боже мой. Как такой негодяй задает такие вопросы вообще? Откуда это у него? Кто его надоумил? А ты что, это искренне интересуешься? Да, мне очень интересно знать об этом. Не, ну понимаете, сначала бхакта-програм, духовная практика, потом бхакти-шастры, потом только можно как-то ответить. Это, знаете, нужно жизнь прожить в сознании Кришны, чтобы понять ответ на этот вопрос. Нет, пойдемте к Шиве, Шива освобождает таких демонов. Я не знаю, что делать. На Кайлаш, за пределы уже материи, между материей и духом оказались. Вот проблема, сказал Брахма. Ямараш не знает, я не знаю, что делать. Демон, по твоей части, Господь Шива, ты благодетель этих демонов. Вот у него вопрос странный. Заслужил ад, но вопрос таки задает. Что за вопрос, спросил Шива. И тут уже демон уверенно сказал: какова ценность общения, домовения с чистым преданным? Вот мой вопрос. На этот вопрос невозможно ответить в пределах материального существования. Нужно пойти на Вишну-Локу, Господу Вишну. Не все они Господь Вишну, Господь Шива, то есть Господь Брама, Ямарадж, Бог Смерти, с этим демоном поднялись на Вишну-Локу, в духовный мир, на Вайкунтху. И там возлежит этот Господь Вишну, знаете, трансцендентный, блаженный, все освобожденные души вокруг, там песни, танцы, там нет смерти, нет болезней. Тут демон этот уже, знаете, такой счастливый, сияющий. «Какова ценность общения до мгновения с чистым преданным?» — закричал он. И все сосредоточились, вся Вайкунтха слушала, все передавалось, транслировалось на весь мир. Что же Вишну ответит? Как же он ответит этому негодяю? И Вишну спокойно, глубоким голосом изнутри говорит: «Ценность такова, что ты заслужил вечный ад, а находишься сейчас на Вайкунтхе». И мы не должны сомневаться, что мы с вами в одно мгновение ока окажемся на Вайкунтхе в свое время. Благодаря милости Шрилы Прабхупады. Здесь все ясно, ясным образом излагает, кто такой Бог, что такое душа, что нужно делать. Нет ни одного затемненного вопроса. Пожалуйста, практикуйте, что есть силы. Служите Кришне. Выше процесса не существует. Все остальное подделка, он сказал. Особенно в век Кали. Все остальные процессы перешли глубоко в упадок. Не доверяйте этим вещам. Там, где есть выгода, не принесет это счастье. Нужно научиться служить чистой, бескорыстной, с любовью. Шрила Прабхупада ки джай. Есть немного времени, и тут есть вопросы. Как распознать истинного духовного учителя? Как не ошибиться в выборе духовного учителя и чем руководствоваться в выборе? Не усложняйте задачу. Решение очень простое. Ищите ответ в сердце. Если вы на самом деле искренне хотите истинного духовного учителя, получите его. Это несложный вопрос, как кажется. На уровне ума нельзя это решить. Этот или не этот. А может этот. Все нравятся. А этот сегодня лучше выступил. А этот вчера лучше киртан спел. Так кто же, этот или этот? Этот не улыбнулся, точно этот. А сейчас не заметил, может не этот, не знаю. Это платформа ума, там нет решения. В сердце. Если мы в сердце хотим, если это желание, мы почувствуем связь. Кришна связывает, Кришна дает гуру. Мы не можем выбрать как-то по-другому. Поэтому не беспокойтесь слишком об этом. Просто служите Кришне, в сердце желаете обрести истинного гуру, и сердце подскажет. Это скорее взаимоотношения. Потому что гуру есть разных уровней. Разных ашрамов, есть грехастха-гуру, есть саньяса-гуру, есть брамачарьи-гуру, разных возрастов. Но это скорее вопрос взаимоотношений. Если вы чувствуете, слушая человека, что да, я верю абсолютно тому, чему он говорит, и я это буду делать, скорее всего, это ваш гуру. Если мы хотим именно делать то, что говорит духовный учитель, это и есть правильное отношение. Насколько сильно можно привязываться к духовному учителю? Как отличить поклонение духовному учителю от поклонения еще ему как кумиру? Как развивать правильную привязанность к гуру, чтобы не совершать оскорбления? Да, различайте, пожалуйста, культ личности и взаимоотношения гуру-ученик. Взаимоотношения гуру-ученик, там есть дружеская основа близкая, духовная. Потому что гуру — это высший доброжелатель ученика. Это высший доброжелатель, говорится в Ведах. Даже родители не могут такое благо принести, как гуру, насколько он заинтересован. Он не позволит пойти в ад или деградировать. Он все силы приложит, чтобы вырвать ученика из невежества. Это очень высокий доброжелатель. Но мы поклоняемся почему гуру? Зачем? Если мы поклоняемся гуру независимо, не видя его служения, его гуру, это культ личности. Если же мы
поклоняемся гуру, потому что видим, как он служит своему духовному учителю бескорыстно. И потом мы также служим своему духовному учителю. Это правильное поклонение. Такое поклонение приходит к Кришне. Культ личности приводит к разочарованию. Это идеализация гуру называется. Потому что иногда гуру становится гневным на ученика, недовольным. И вот тут-то начинаются сложности в голове. И ум говорит, садху должен контролировать гнев. А гуру ругается. И гневается так, что у него губа нижняя дрожит, знаете. Он не садху. Вот эта проблема начинается. Поэтому мы должны видеть, как гуру служит своему духовному учителю. Как он служит Кришне, как он предается. И вот это причина, почему мы уважаем и поклоняемся духовному учителю. Его качество, его смирение, его служение является причиной. То есть мы поклоняемся трансцендентному знанию, которое идет через духовного учителя. А не просто какому-то телу. Тело садху считается чистым, духовным. Потому что служит Кришне. По этой причине. То есть мы Кришне так поклоняемся. А не какой-то личности. Часто слышу, что читая джапу за преданных, мы берем их проблемы на себя. Так ли это? И как правильно молиться за преданных? Ведь у всех бывают сложности, а помочь физически не всегда есть возможность. Не бойтесь брать проблемы на себя. Не беспокойтесь об этом. Когда-то у Кришны однажды болела голова. Я не знаю почему. Но есть такая история. У Кришны тоже иногда болит голова. Хотя говорит, что он не болеет, но в этой истории так. Это какая-то лила. И все преданные сразу обеспокоились. Кришна, как, у тебя болит голова? Что же нам сделать? Скажи, чтобы нас сделать, чтобы у тебя не болела голова. Он сказал, мне нужна пыль со стоп моих преданных на голову, и голова перестанет болеть. И тогда обратились к мудрецам, к великим. У Кришны болит голова, нужна пыль с ваших стоп, чтобы у него голова перестала болеть. Мудрецы сказали, ты что, смеетесь? Мы за это в ад пойдем. Пусть у него лучше болит голова, но мы в ад не хотим пойти. Если мы своими ногами наступим на голову Кришны, пойдем в ад. Так написано в Писаниях. Не, мы эту просьбу отвергаем. Но когда обратились к гопи, самым близким слугам Кришны во Вриндаване, они мгновенно набрали пыли со стоп, сказали, вот пусть мы пойдем в ад, но пусть у Кришны не болит голова. Вот это сознание Кришны. Иногда преданно бояться брать чужие проблемы на себя. А как же мы прогрессировать, если мы только о себе будем заботиться? Да и, собственно говоря, я не верю в то, что тут написано, что, повторяя, молясь за кого-то, берете проблемы этих людей, я не верю в это. Это кто-то придумал. Где это написано в Писаниях? Я не встречал таких утверждений. Наоборот, а как же сострадание, качество садху, титикшего коруника, коруника сострадания, титикшего терпеливый, сострадательный, милосердный. А как же качество? Если вы терпеливый и сострадательный, как же вы не будете брать проблемы других на себя? Вы же будете помогать друг другу, не так ли? А в чем тогда будет ценность нашего общества, если каждый будет о себе только беспокоиться? На фестивале не получается контролировать свои чувства, а именно язык и желудок. Хочется побольше хапнуть. Хапайте как можно больше на фестивале. Не надо здесь чувства контролировать. Это фестиваль. Фестиваль не для контроля чувств, не для аскезы. Ешьте, пойте, танцуйте, веселите, слушайте сколько хотите. Это называется трансцендентное соревнование. Кто больше хапнет просада. Но хотя бы никого голодным не оставляйте, как минимум. Делитесь, если у кого-то не хватило. Если мотив принятия духовного учителя является защитой от греховной деятельности, то есть, если я хочу принять духовного учителя, получить посвящение, чтобы ограничить себя от неправильных поступков, нормально ли это? Прокомментируйте, пожалуйста. Да, нормально. Это хороший мотив, чистый. очиститься, для собственного очищения мы должны что-то делать сейчас. Нам очень важно очиститься, чтобы совершать чистое преданное служение. Этот мотив гораздо лучше, чем мотив получить посвящение, отдать свою карму, омолодиться и все еще выйти замуж. Я слышал о таких мотивах, поэтому говорю. Этот мотив гораздо лучше. Как избавиться от материальных привязанностей, неприязни? Для этого нужно привязываться к Кришне. Чем больше мы привязаны к Кришне, тем свободны от этих вот недостатков. Постепенно, воспевая Святое Имя, у нас разовьется эта привязанность, общаясь с преданными. Она уже развивается. Иначе бы вы не спрашивали об этом. Вы уже не хотите этих всех вещей. Вы уже понимаете, что хорошо, что плохо. И дальше будет лучше. Почему я все время испытываю потребность в личных отношениях с Кришной? Хотя я не против служить преданным, я их всех очень люблю и уважаю, и жить без них не могу. Но все же всегда думаю о Кришне как об отдельном от остальных. Это проявление вожделения и, возможно, оскорбительно, как связать отношения с Кришной со служением преданным. Не вижу проблем нормального настроения. Да, мы должны как бы хотеть видеть Кришну. А как иначе? Мы ради этого все делаем, что в конце концов, когда-то мы увидим перед собой Кришну. И, может быть, даже, знаете, Он на нас посмотрит тоже. Бывает, что человек может видеть Кришну, но Кришна мимо проходит, не глядя. Так случается в лилах. Например, когда Маркандей Муни пришел с Уддавой навестить Кришну. Маркандей Муни — это великий мудрец. И Уддава — это друг Кришны. И Кришна сразу обнял Уддаву и стал с ним разговаривать, но он не смотрел на Маркандея Муни. С Маркандеем Муни мог видеть Кришну, Кришна позволил ему созерцать, но сам не отвечал, не смотрел, потому что Маркандея Муни не был на таком уровне, как Уддава. Поэтому иногда мы можем видеть Кришну, но Кришна не смотрит на нас. А иногда мы можем видеть Кришну, и Кришна смотрит на нас. Это выше еще. А иногда мы заняты служением, нам некогда, и Кришна смотрит на нас. Это еще выше. Почему Господь сделал так, что мы счастливы только с Ним? Это верховное эго называется. Верховная сверхдуша, верховное эго. Оно всюду. Оно все заполняет. Только Кришна существует, больше ничто не существует. Поэтому это вполне естественно и нормально, что только с Ним можно быть счастливым. Такова природа Верховного. Почему Он сделал нас Его слугами? Скажите, пожалуйста, вот честно, кто больше наслаждается, Господин или слуга? Слуга наслаждается больше. У него более счастливая жизнь, чем у Господа. Господин должен всех поддерживать. А слуга — тот, кого поддерживает. Иногда нам хочется быть ребенком, правда же? На работу не ходить, пусть родители вкалывают. А мы просто говорим, хочу то, хочу это, хочу то, и они нам дают все это. Так кто больше наслаждается? И на самом деле Кришна служит своим преданным. Единственное его беспокойство в духовном мире и желание — это... О чем он думает? Это то, как больше достать удовольствие своим преданным. Больше и больше достать удовольствие своим преданным. Он единственный источник счастья для всех. Вот так удивительно все создано. Прабхупада дает такой пример, что Пуруша — это мужчина, Пракрити — это женщина. И вот он верховный Пуруша, а мы все относимся к Пракрити, дающим наслаждение, слугам. Но Прабхупада говорит... Пракрити, дающие наслаждение. Пуруша, наслаждающийся. Но в наслаждении они равны. И на самом деле неизвестно, кто больше наслаждается. Вот так он определяет это. Поэтому не завидуйте Кришне. Недостатков счастья нет. Как кастовое деление общества соотносится с ведической культурой? Ведь кастовость – это большое зло, так как... дискриминирует людей по признаку их происхождения, тому же кастовость тормозит экономический прогресс. Прогресс страны. Как вы можете это разъяснить? Совершенно верно вы говорите. Кастовая позорная структура это деградированная варнашама дхарма. Потому что кастовость означает принадлежность той или иной касте по рождению. Понимаете? По рождению. Если я родился в семье брахмана, я должен считаться брахманом. Если я занял какой-то пост, как тем или иным способом, меня называют теперь вот таким вот образом, по названию, по положению. Но настоящая система варнашама дхарма определяется по качествам людей, их природе. Вот к чему мы должны вернуться. Рабочий – это не унизительное положение, которое мы указываем человеку, зная свое место, занимаясь грязной работой. Нет. А это его природа и его личные качества. Его слава на самом деле. Также вайшья, торговец – это не какое-то престижное место для обогащения, а это тоже форма служения обществу согласно природе человека и его желанию и качествам. Также брахманы должны иметь качество брахманов. Управляющие должны иметь качество управляющих. Тогда это не кастовая система. Есть пример. Кто назначил льва царем леса? Это кастовая система? Нет, это его природа. Он сам обладает качеством, поэтому он лев, царь природы. Также есть брахманы, их природные качества, есть кшатрии, воины, их природные качества, есть торговцы, природные качества, рабочие, природные качества. Мы должны соответствовать природе вещей. Это не кастовая система. Между ними существует сотрудничество, любовь и доверие. А кастовая система – это эксплуатация людей. Вот это сложность. Обычно ложусь спать в 7-8 вечера, чтобы вставать в 2:30. Но после вечернего киртана на фестивале очень трудно просыпаться на мангала-арати. Что важнее, утренний блок, мангала-арати, 16 кругов и так далее, или вечерний киртан. Вы выбираете, выбирайте. Можете тут всю ночь петь, или пораньше утром здесь повторять джапу со всеми, выбираете на фестивале. Все происходит о милости Кришны, как говорится, и травинка не шелохнется. В чем тогда заключается свобода живого существа? Все мы знаем, что семинар скоро закончится, этот, правда же? И мы выйдем через эти двери отсюда. Предопределено? Но мы это сделаем сами. Нас никто заставлять не будет. Вот так все сочетается. Предопределение и свобода выбора всегда вместе. Мы идем по этому предопределению согласно своему уму, чувствам и желаниям. Вот представьте, в городе есть рестораны, есть концертные залы, стадионы для развлечений, есть ночные клубы, есть магазины и есть центр Хари Кришны. Куда вы пойдете? Ну вот видите, все предопределено. Но вы же хотите это делать. Понятно, куда пойдет преданный, понятно, кто куда пойдет, в соответствии с желаниями. Где грань между умением предаваться и способностью оставаться личностью? Очень хороший вопрос. Очень важный вопрос. Предание не означает отказ от собственной индивидуальности. Называется оловянный солдатик, потерявший собственный разум. Куда его ставят, там он и находится. Что говорят, то и делает. Но он лишен инициативы и собственного энтузиазма и понимания. Это не преданное служение. Это искусственно созданный образ. Это скорее как раз эксплуатация, подчинение. Подчинение человека человеком. Суть в том, что чем больше мы предаемся Кришне, тем глубже раскрывается наша сущность собственная. В этом уникальное сознание Кришны. Именно почему Кришне нужно предаваться. Потому что Кришна находится в глубине моего сердца и знает меня там очень глубоко. Вот эта глубина и раскрывается. Я начинающая преданная. Как мне себя вести с родными, чтобы у них не было желания меня спасать? Мои родители против сознания Кришны. Как вести себя с мужем, чтобы он тоже стал преданным? Муж разрешает мне ходить в храм. Ну и все, все в порядке у вас. Раз муж позволяет ходить в храм, нет, нет препятствий. А родители привыкнут быстро.
Вы увидите потом, как родители будут ценить сознание Кришны. Как это с моими родителями произошло и с многими другими. А ведь тоже вначале было что, знаете, ого-го. У меня есть знакомый один очень ученый человек, он почти доктор наук сейчас. Он пришел в 90-х годах в сознание Кришны, бросил институт, ушел в ашрам. Отец у него ученый, мать интеллигентная женщина. Они все ради сына сделали, чтобы он учился в этом институте, протеже и все такое. Он очень умный человек. А он ушел в ашрам Харе Кришна. Отец звонит ему, говорит: так, дорогой мой, давай договоримся. Вот смотри, выбирай, у тебя сейчас есть выбор. Либо ты с нами, вот у тебя есть институт, у тебя есть квартира для тебя, у тебя есть машина для тебя, мы подготовили все, образование, мое покровительство. Либо у тебя есть только Кришна и больше ничего. Выбирай. И что он выбрал? Он сказал: Кришна. Шок у родителей, шок был. Они не могли это пережить, удар. Но он сказал: ну все, теперь только Кришна. Ни денег, ни машины, ни квартиры, ни образования. Сам, все сам. Он сейчас почти доктор наук. Отец его один, больной. И кто о нем заботится? Его сын преданный. И больше никто. Никто не захотел о нем заботиться. И теперь он понимает, что такое сознание Кришны. Он не потерял ни образования, ни отношений, видите? Он просто честно поступил. Как велело ему сердце, как и должно это быть. Потому что Кришна говорит: на этом пути я даю, что не хватает, и сохраняю то, что имеет. Ведь он не потерял разум ученого, он только возвысил свой разум ученого. Его очень ценят в мире науки этого преданного сейчас. Он сейчас защищает докторскую диссертацию. А когда-то бросил институт, ушел в ашрам. И ничего не потерял. И отец сейчас гордится: мой сын Харе Кришна. Он у меня как святой. Может ли у преданного быть два или более духовных учителей? Как продолжается процесс осознания Кришны, когда духовный учитель уходит из материального мира? Дикша-гуру один всегда, а шикша-гуру может быть много. Это не проблема. Шикша-гуру — это любой старший преданный, который может давать квалифицированное наставление. Но дикша один, нет необходимости в двух дикша-учителей. Наше время на сегодня истекло. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.